Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня в нашем библейском радиолектории мы продолжаем беседы по книге «Исход», и мы будем изучать с вами сегодня 8 главу этой книги. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы будем говорить о трех египетских казнях. Это наказание жабами, мошки и пёсьи мухи. Августин Блаженный писал в трактате на Евангелие от Иоанна: «Зачем ты надуваешься от гордости человеческой? Тебя оскорбил человек, и ты испугался и разгневался. Борись с блохами, чтобы спать. Узнай, кто ты, ведь чтобы вы знали, братья, то, что для нас тягостно, создано для укрощения нашей гордости. Бог мог смирить народ фараона медведями, львами и змеями, но он наслал на них мошек и жаб, чтобы ничтожнейшими вещами укротить гордость». Действительно, для такого человека, как фараон, правитель Египта, жаба или там какая-то мошка, какие-то пёси-мухи, казалось бы, ничто, но Бог специально сокрушает богов Египта, потому что за этими существами скрывалась некая идеология. Так, например, что мы знаем о жабах? В Древнем Египте с головой лягушки или жабы изображались мужские первобожества. И мужские божества восьмерки, как говорили египтяне, Хук – бесконечность, Нун – вода, Кук – темнота и Амон – невидимый, то есть воздух, имели облик людей с головами лягушек. Им соответствовали женские божества со змеиными головами. Как мы уже ранее говорили, Бог ведет казни с богами Египта. И он показывает всю несостоятельность этих религиозных мировоззрений, представлений. Показывает, насколько все это мелко, насколько все это гнусно. Те же самые мошки, третья казнь. Так или иначе, данная казнь была направлена на посрамление египетских божеств земли, неба, воздуха и здоровья, которые были не в состоянии защитить людей и скот Египта от нашествия мошек. То есть это тоже был вызов богам Египта. И пёсьи мухи, главный урок этой казни, заключался в том, что Бог открыто показал фараону и всем египтянам различия между ними и верующими в единого Бога. Пёсьи мухи были везде, кроме области Гесем, в которой жили верующие. Такое разделение между двумя народами и областями их обитания в Египте показало фараону, что Бог Израиля является истинным Господом, наславшим египетские казни, и что именно Он есть Бог над всей землею, в том числе и над Египтом, и превосходит по силе могуществу всех египетских божеств и идолов. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Вот здесь, казалось бы, правильнее было бы поставить слово «Бог», которое означает «судья», но здесь четырехбуквенное имя, которое означает «меру милосердия» и переводится в синодальной Библии словом «Господь». С чем это связано? Надо сказать, что пять раз Господь стучался в сердце фараона, потому что пять раз говорится, что фараон сам ожесточил свое сердце. И только потом уже говорится, что Господь ожесточил его сердце. То есть Господь, насылая вот эти казни на правителя Египта, он искал покаяние для этого человека. И это совершенно очевидно. И пять раз подряд говорится, что сам фараон ожесточал свое сердце. Если бы кто-то предположил бы, что Господь ожесточил сердце кого-то, то тогда этот человек потерял свободную волю. А если кто не имеет свободной воли, то он и не преступник, потому что преступление – это всегда акт свободной воли. И тогда было бы оправдание для всех злодеев на земле. Они бы говорили, Бог создал нас такими жестокими сердцами. Мы не можем просто, особенность нашей психики и так далее, и так далее. Но вот на примере фараона и его противостояния с Богом, мы видим, что это совсем не так. Господь, когда осуществлял пять казней, он ждал, какое же решение примет сам фараон. Но в каждом из этих случаев фараон сам ожесточал свое сердце. И когда фараон уже окончательно состоялся во зле, ну, тогда уже ничего не оставалось. Господь как бы применяет к нему принцип, как в Писании сказано, «Святый да освящается, а нечестивый да творит нечестие». И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не отпустишь, то вот я поражу всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. Дословный перевод предполагает, что и в тебя войдут жабы. То есть, какие-то жабы, может быть, очень мелкого размера, как-то проникали и в тело человека. И представьте себе, фараон принимает какую-нибудь делегацию, и вдруг вместо нормальных слов какое-то кваканье, звук какой-то, похожий на кваканье из его желудка. Это, конечно, оскорбление было для фараона, эти казни, но прежде всего Бог сокрушает его ложное религиозное верование. И то, что здесь имя Господь, это значит, что это еще не суды над фараоном, это еще попытка вызвать в нем покаяние. Задумайся, остановись, что же происходит? страна же гибнет. То есть жабы должны прийти на всю землю, в каждый дом, в каждую катку, в каждой кастрюле. Жаба – это очень такое мерзкое существо. Вот мне перед эфиром подсказали, что отличие жаб от лягушек – лягушки прыгают, а жабы, они как бы так вот ползают. Такие они более страшные, более ленивые. И мы читаем далее. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки, на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Вот здесь мы опять видим, что наказание наводит Аарон. С чем это может быть связано? Помните, когда мы говорили про наказание реки Нил? Это было связано с тем, что эта река спасла Моисея, когда он в маленькой корзинке плыл по этой реке. А жабы? Ведь когда ребенок без матери плывет по реке, он же может очень громко плакать. А детей искали, ловили. И вот эти квакания они могли как бы заглушать крик младенца Моисея, и поэтому он как бы поручает Аарону, ты совершай это, потому что Моисей во всех случаях это человек благодарный. Казалось бы, ну как можно быть благодарным по отношению к реке, там, к жабам и так далее, это же ну, неодушевленное. На самом деле, таким образом, Писание научает нас быть благодарными по отношению ко всем людям, даже к тем, которые в наших глазах, может быть, они вызывают какое-то презрение, негодование, раздражение, злость. Но если что-то хорошее мы от них получили в жизни, то за это мы должны быть благодарны. Поэтому мы читаем, и сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, прости руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские и вывел жаб. И вышли жабы и покрыли землю египетскую. Вот здесь слово «жаба» в оригинале в единственном числе. То есть вышла одна жаба. И есть такое очень забавное предание, что когда египтяне увидели эту огромную жабу, они стали бить ее палками, загоняя назад в Нил. Но от каждого удара она рассыпалась на более мелких жаб, которые прыгали туда-сюда, заползали в одежды к этим людям. То есть бороться с этим было совершенно невозможно. В какой-то момент, может быть, им показалось, что это Бог, ведь жаба – это Бог в понимании древних египтян, потому что с головой жабы и изображались некоторые египетские боги, имена которых мы перечисляли. Но когда зловоние это ощутили египтяне, они стали гнать воду палками, но от этого все это только увеличивалось. Аарон простер руку свою на воды египетские и вывел жаб, и вышли жабы, или вышла жаба, и покрыли землю египетскую. Кстати, такое выражение «и вышла жаба», оно допустимо даже тогда, когда говорится о многих жабах. Например, говорят «появилась ласточка», но это не значит, что одна ласточка. Это может означать, что много ласточек. Или говорят, здесь в лесу ходит медведь. Не надо думать, что один медведь ходит, там и другой может быть. Где один, там и другой. Поэтому вот здесь может быть как бы и аллегорическое прочтение, и буквальное простое понимание смысла этих слов. То же сделали волхвы египетские чарами своими и вывели жаб на землю египетскую. Вот тут немножко непонятно. Казалось бы, жаб и так уж и много. И волхвы Египта должны чарами своими сделать что-то такое, чтобы уменьшить количество жаб. А они, напротив, увеличили как бы. Но здесь надо обратить внимание на слова «тоже сделали и волхвы египетские чарами своими». Что значит «тоже»? Они подражали действиям Аарона. Они видели, как он простер руку свою на воды египетские. И на самом-то деле волхвы Египта хотели, чтобы жабы пропали, но вместо этого они увеличились. Откуда мы это можем увидеть? Ниже, дальше говорится, когда была борьба с мошками, что они сделали то же самое, чтобы эти мошки пропали. Поэтому этот текст можно понять так. Тоже сделали и волхвы египетские чарами своими, то есть они повторяют действия Аарона в надежде назад загнать этих жаб в озера, в реки, в каналы. Но получается обратный эффект. Жаб становится только больше. Не меньше, а больше. Вот такое прочтение этого текста, оно допустимо. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, помолитесь обо мне». Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и отпущу народ израильский принести жертву Господу. Конечно, для фараона это было испытание. Он ложится спать, а под одеялом жаба. Он открывает кастрюлю, там жаба. Внутри что-то такое квакает. Непонятно, то ли несварение желудка, то ли жаба туда какая-то проникла. И этот запах илистый, который везде распространяется. Конечно, это было очень неприятно для этого человека. Это было испытание для него. И он всякий раз, когда обращается к Моисею и Аарону с просьбой помолиться о нем, на самом деле он переступает через свою гордыню, потому что ему легче, конечно, было бы взять и казнить их, но понимает совершенно четко, что это необычные люди, и так просто с ними не разобраться. Ориген пишет, следует отметить, что здесь использовано слово «моление». То есть фараон как бы говорит «совершите моление». И это нечто иное, продолжает Ориген, по сравнению с молитвой. Под молением понимается, когда человек обещает сделать нечто, если получит желаемое от Бога. Это именование употребляется и в нашей обычной речи. Так в книге «Исход» мы находим после описания казни жабами, она была второй в ряду десяти, призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Если же кто сомневается, продолжает Ориген, из-за того, что слово фараона было «помолитесь» от слова «моление», в отличие от более раннего и привычного, следует понаблюдать и за следующим употреблением, которое таково. Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя – за рабов твоих, за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Мы заметили, что в случае с мошками во время третьей кары уже ни фараон не просит молиться, ни Моисей не молится. А с пёсьими мухами в четвертую кару говорит: «Помолитесь же обо мне ко Господу», когда Моисей сказал: «Я выйду от тебя и помолюсь Господу». То есть фараон как бы говорит: «Совершите моление, и я изменюсь, может быть, я изменюсь. Я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Конечно, он вкладывает свой смысл вот в эту фразу: «Я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Потом мы узнаем, что он имел в виду: только мужчин, без женщин, без скота, без детей. То есть всегда, когда мирской человек что-то обещает Богу или просит вас помолиться за него, не спешите радоваться, надо понять, что он имеет в виду. Потому что здесь позиция фараона была совсем не та, то есть его реакция совсем не та, которую ожидал от него Господь и Моисей с Аароном и весь еврейский народ. Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, у народа твоего, в домах твоих, и остались только в реке». Возникает вопрос, почему Моисей предлагает, чтобы фараон сам назначил время. Потому что фараон мог предполагать, как говорят истолкователи, что жабы появились... А почему вот саранча появляется иногда? Это какие-то законы природы. А Моисей просто мудрый человек, и он знает, когда там раз, может, 100 лет там жабы вылазят из воды, и в какой день они уберутся назад. И Моисей говорит фараону: ты сам назначь день, в которой, чтобы прекратились эти жабы, чтобы они вернулись в водоемы, чтобы у тебя не было сомнения, что все, что происходит, это не какие-то природные катаклизмы, там, случайности какие-то. Нет, это все происходит по воле Бога. Казалось бы, фараон измучен, он устал от этих жаб. Ну, представьте себе, это кваканье невыносимое, это кваканье, это вонь, и все это везде вокруг, это и в нем, и это рядом с продуктами, и эти ползущие твари. Казалось бы, он должен сказать: вот сейчас, прямо сейчас помолись. Но этот человек очень гордый. Он очень гордый человек, и, с другой стороны, он действительно может подозревать Моисея в том, что Моисей знает некие законы природы, как древние египетские жрецы, они знали точно, когда происходит затмение солнца, затмение луны, использовали в своих целях. И он, фараон, отвечает: «Завтра». Вот представьте себе, сколько же он вложил терпения в эту фразу, в это одно слово «завтра». То есть он готов терпеть целый день, но чтобы точно убедиться, что перед ним не человек, который как ученый действует, не мошенник, который рядится в одежду чудотворца, а действительно чудотворец. Он сказал: «Завтра». Он мог сказать и послезавтра, там, и через месяц, но уже не могли люди терпеть, и сам фараон, конечно, измучился. Он сказал: «Завтра». То есть, имеется в виду, начинайте молиться сейчас, чтобы они были истреблены на завтрашний день. Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш». Моисей принимает эти условия. Моисей сам предложил фараону назначить время, когда все эти жабы пропадут. Это казалось невероятно, потому что они были везде. И казалось, что это вообще какой-то жабий Армагеддон, он не прекратится. Итак, мы читаем, что Моисей говорит, обращаясь к фараону: «И удалятся жабы от тебя, от дома твоего, из полей, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся». То есть на том своем месте, которое им принадлежит. Что происходит после этого? Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. Ну, я уже как-то, по-моему, говорил, почему они молились только выходя от фараона, и даже говорится, что выйдя за город, они молились, потому что они не хотели молиться в городе, где было слишком много идолов. Амвросий Медиаланский, святитель, в своей работе о Каине и Авеле, так объясняет ответ фараона. Фараон, который приложил свое усердие к тщетным и пустым мнениям, когда Египет наполнился жабами, издававшими звук пустой и кваканье тщетное, а Моисей говорил: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы истребил Господь жаб», когда фараон, оказавшись в такой беде, должен был бы просить, чтобы тот помолился, не откладывая, он, тем не менее, ответил: «Завтра, праздный и попускающий промедление, ответ, кару египетскую, имеющий обратить в погибель». И так, когда он так приказывал, он не знал благодарности и, вознесшись в мудрование плоти своей, забывал о Боге. Святитель Амвросий приоткрывает еще один аспект характера фараона. Этот человек по-прежнему чувствует, что он руководит ситуацией. Когда там бедствие в стране, когда там рубль рушится, и появляются наши правители, и они говорят: «Мы контролируем ситуацию, не волнуйтесь». Я никогда не забуду, когда была вот эта трагедия с подводной лодкой «Курск», и прям в тот же день показали официального представителя от морфлота. Он сказал: «Все нормально, мы воздух туда подаем и перестукиваемся». Все нормально, воздух подаем, обнаружили уже где, и перестукиваемся. Все вот эти официальные деятели, они хотят выглядеть такими, что они по-прежнему контролируют ситуацию. Даже тогда, когда они не знали, где эта лодка, не могли ее найти какое-то длительное время. Даже тогда, когда они не уверены, что смогут преодолеть социальный кризис, они как заклинатели змей пытаются нас заговорить и как-то нас воспринимают не как людей, а непонятно как. И вот фараон – это был правитель такого характера. Помните, когда были страшные репрессии в советские времена, а Сталин произнес такую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселей». И вот здесь фараон, по мнению свидетеля Амвросия Медиаланского, он не просто испытывает Моисея и Аарона, он как бы настаивает на том, что он еще правитель в Египте. Он как бы это решает. Но всем уже очевидно, что управляется всем этим кто-то совсем другой. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея, жабы вымерли в домах, на дворах и на полях их. И собрали их в груды, и восмердела земля, то есть делались такие большие кучи, когда собирали этих жаб, и от этих куч, конечно, концентрированная такая вонь распространялась по Египту. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. Вот надо заметить, что в Священном Писании совершенно четко у малых пророков говорится, что Бог может простить человеку, ожидая его раскаяния, 2-3 проступка, совершенные подряд. За второе, третье, дальше уже не прощу. Фараона Бог как бы прощает 5 раз, потому что вот те 5 первых казней – это демонстрация силы. То, что происходило потом, это уже был необратимый процесс. То есть Бог вызывал в сердце фараона осознание того, что происходит. Поэтому здесь присутствует имя Божие Господь, которое в синодальной Библии переводит 4-буквенное имя Бога, которое означает меру милосердия. А в синодальном тексте, в нашем православном тексте, слово «Бог» означает меру суда. Вот здесь еще как бы милость проявляется. Этот человек может еще задуматься, он может еще как-то пересмотреть свое поведение. Но он ожесточил сердце свое. Что интересно, вот в еврейском языке «и ожесточил свое сердце» — это неопределенная форма глагола с оттенком прошедшего времени. То есть не сейчас он ожесточил сердце свое, он и раньше уже был готов к тому, что какой бы ни будет исход, он покажет им, кто он такой, что он правитель в Египте. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, то есть как бы там дословно окаменил сердце свое, и не послушал их, как говорил Господь. А что значит, как говорил Господь? А Господь говорил в 7 главе книги Исход, 4 стих, и не послушается вас фараон. То есть Господь уже предсказал эту ситуацию, потому что Бог является сердцеведцем. Он видит то, что реально происходит в сердце каждого из нас. И далее 16 по 19 стих, 3 казнь мошки. Напомню вам то, что мы говорили. Вот эти мошки — это был вызов египетским божествам земли, которые, казалось бы, должны были оберегать землю, здоровье египтян. Но это тоже будет поражение следующих богов Египта. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою и жезл твой, и ударь в персть земную, и пусть мошки на людях, и на скоте, и на фараоне, и в доме его, и на рабах его, вся персть земная сделается мошками по всей земле египетской. То есть здесь происходит очень грозное чудо, как бы перст земли египетской, вот эти пустыни, они извергают миллионы и миллионы, может быть, миллиард мошек, которые наполняют землю Египта. Иногда такое случается, кстати, в Африке, когда ветер может принести какие-то там полчища саранчи, там мошек. Но когда это идет подряд с дистанции в 7 дней, как мы ранее выяснили, каждая казнь, она длилась 7 дней, то это не случайность, это нельзя назвать случайность, это какая-то закономерность. Когда с одним событием другое событие, хотя бывают такие правители, их ничего не удивляет. Там что-то взорвалось, погибла масса людей, они улыбаются, говорят, да, все, виновные будут наказаны, не волнуйтесь. Там кризис, они опять улыбаются, ситуация под контролем. И, конечно, до таких не достучаться. Но рано или поздно любой человек может сломаться. И мы читаем 17 стих. «Так они и сделали, Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, явились мошки на людях и на скоте, вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». По всей земле египетской. Собрались также и волхвы, читаем мы далее, чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. Слово, которое у нас переводится как «волхв», в еврейском языке оно производное от слова «кости». Имеется в виду, что это были такие колдуны, гадатели, некроманты, которые использовали кости преступников, очень грешных людей, и с помощью этих костей они совершали какие-то обряды. И действительно, они могли этими костями там осквернение наводить на людей, потому что в те времена считалось, что любое соприкосновение с остатком мертвого тела оскверняет. Но здесь ситуация совсем другая. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. Кстати, здесь уже возможно другое прочтение. Они хотели избавиться от этих мошек, но ничего не получается. Не могли. И у древних существовало такое понятие. Не могли, потому что демонические силы не властны над существами, которые меньше ячменного зерна. Маги Египта действовали посредством сил скверны. Они гадали и приводили себя в возбуждение костями мертвецов. Но кости мертвеца размером меньше ячменного зерна не способны осквернить. Кость мертвеца – никакой предмет, никакую вещь, если она меньше ячменного зерна, не способна осквернить. Следовательно, маги не властны были над существами, которые меньше ячменного зерна. И вот для магов становится очевидно, что это перст Божий, это кара, не вызвана колдовством, она от Бога, от вездесущего, они начинают это понимать, в отличие от фараона, который упорствует. И мы читаем: «Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в перст земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся перст земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий». То есть они сказали: все, мы уже не принимаем участие в этом. Это не цирк, это не колдовство, это перст Божий. «Но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как говорил Господь». Для них всех уже очевидно, что это наказание от Бога. Ведь эти волхвы, это не просто были какие-то заклинатели, это были жрецы одновременно. Они были самые образованные люди в Египте. И когда фараон еще был ребенком и не был фараоном, был наследником, эти люди обучали его. И когда вот эти самые мудрые люди, они говорят, что это не колдовство, это от Бога. А фараон по-прежнему ожесточает свое сердце. То есть он уже восстает даже против всей мудрости египетской, вот этой оккультно-магической мудрости. Исидор Сивильский, древнехристианский экзегет, писал: «После этого производятся мошки. Это животное летает по воздуху на крыльях, но оно настолько мало и ничтожно, что его нельзя увидеть глазами, если только не всматриваться пристально. Тело, на которое эта мошка садится, она начинает очень больно кусать, так что если кто не в состоянии увидеть летящую мошку, сразу почувствует кусающую. Животное этого рода сравнивается с еретической изощренностью, которая изощренными словесными приемами мучает души, оплетая их с таковой ловкостью, что обманутые не видят и не понимают, откуда приходит обман». То есть Исидор настаивает на том, что эти мошки, они похожи на сектантов, на всяких еретиков, вероотступников, которые хотят нас смутить, придраться к каждому нашему слову. «На третий раз, — продолжает Исидор, — волхвы не смогли этого сделать и говорили: это перст Божий. Эти волхвы были похожи на непреклонных еретиков. Апостол говорит: как Иоанни и Амври противились Моисею, так и эти противящиеся истине люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Те же, кто из-за развращенности ума были очень беспокойны, в третий раз оказались неспособными сделать то же самое. Говоря, что Святой Дух, бывший на Моисее, противится им. На третьем месте находится Святой Дух, который является перстом Божиим. Поэтому они, оказавшись в третий раз бессильными, сказали: это перст Божий, так же, как Святой Дух, приобретенный и умиротворенный, дает покой кротким и смиренным сердцам, так, напротив, доставляет беспокойство злым и гордым. Каковое беспокойство обозначают эти мельчайшие мухи, в отношении которых волхвы фараона оказались бессильны, говоря: это перст Божий. Надо сказать, что существует предание в еврейском народе и в коранической традиции. Фараон приказал казнить всех этих своих жрецов, потому что они не просто исповедовали, что деяния Моисея и Аарона — это перст Божий, они признали таким образом превосходство Бога Авраама, Исаака и Иакова над всеми богами Египта, то есть они обратились в единоверие. И казнь их была страшная, по преданию их всех распяли на пальмах, которые во множестве растут в Египте, за то, что они не справились, тут, наверное, даже трудно сказать, не справились с тем, с кем невозможно справиться. Потому что эти люди поняли, что это перст Божий, и никто тут ничего не может сделать. И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы они совершили мне служение в пустыне». Здесь немножко непонятно, зачем фараон ходил к воде, как-то мы рассматривали этот вопрос. Есть очень древнее объяснение, что фараон всем говорил, что он Бог. И он хотел выглядеть Богом для всех своих подданных, и поэтому он имитировал, что он, хотя и питается, но он в туалет не ходит. И он ходил к воде для того, чтобы якобы пообщаться с этой водою. Нил считался божественным, фараон считался Богом. Он туда залазил и просто справлял там свою нужду. И вдруг вот в таком состоянии его застает Моисей, который свободно перемещался, потому что, наверное, все боялись Моисея и Аарона, видя, что даже фараон не в силе справиться с ним. И Господь сказал: завтра встань рано и явись пред лице фараона, вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. То есть, когда фараон будет в таком состояние, когда он уже вряд ли сможет утверждать, что он Бог, может быть, он передумает. А если не отпустишь народа моего, должен будет сказать Моисей, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и на дома твои пёсьих мух, и наполнятся домы египтян пёсьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь, Бог среди всей земли. То есть это чудо должно было показать, какое разное отношение у Бога может быть по отношению к тем, которые покоряются Его воле, и к тем, которые не покоряются Его воле. Далее Господь говорит: «Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение на земле». Это действительно было особое такое наказание, вот эти пёсьи мухи. Надо заметить, что казнь пёсьими мухами, она тоже связана с богами Египта, потому что многие боги египетские изображались с человеческими телами и с собачьими головами. И вот эти слова: «Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в дома твои пёсьих мух», блаженный Иероним Стридонский истолковывает следующим образом: «Купатайя пишется не через «у», как перевели на латинский «пёсья муха», но близко к еврейскому пониманию должно писаться через «тефтонг ой», чтобы было другое слово, то есть весь род мух, потому что Акила перевел как мухи всякого рода. то есть здесь под пёсьими мухами Иероним Стридонский понимает все формы этих тварей, это значит и шмели налетели там, и всякие там эти оводы. Востолкование Исидора Севильского говорится, в четвертый раз Египет поражают мухи. Муха очень назойливое и беспокойное животное, под которым подразумевается не что иное, как назойливые заботы плотских желаний. Итак, Египет поражается мухами, ибо сердца тех, кто любит этот век, поражаются своими беспокойными желаниями. Переводчики Септуагинты, продолжает Исидор, со своей стороны вставили супатиат, то есть пёсью муху, которая обозначает собачьи нравы, в которых обличаются страсти человеческого ума и плотские желания. Под пёсьей мухой может пониматься судебное красноречие людей, которым они разрывают друг друга, как собаки. Что интересно, вот Исидор Севильский настаивает на том, что все казни, это была война не только с богами Египта, но и война с теми нравами, которые царили в египетском обществе. Ведь если в стране народ живет по Божьим законам, то Господь посылает и благочестивых правителей, и напротив, наказанием для любого народа это оккупанты, как вот было 300 лет татаро-монгольское иго, или как в книге Екклесиаста сказано, иногда бывает, что человек господствует над человеком во вред ему. То есть это наказание, вот все эти наказания, они же касались не только фараона с его упрямством, но и все египтяне это терпели. Почему? Ну, во-первых, потому что все они участвовали в угнетении евреев. Во-вторых, они все искали еврейских младенцев, чтобы их утопить, потому что было такое предание, что за каждого младенца им доплачивали какую-то сумму денег. И Исидор Севильский пытается показать, что в одном случае такая-то казнь, она была вот за такой порог, такая-то казнь за такой-то порог или такое-то преступление. Но вот в этой казни Бог показывает разделение, которое Он делает между народом Своим и между теми, которые не покоряются Его воле. Действительно, те люди, которые подчиняются Богу, они живут намного счастливее, чем те, которые движимы своими страстями. Так и сделал Господь. Налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибла земля от пёсьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Господу Богу вашему всей земле». То есть здесь совершайте жертву. Но Моисей сказал, нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, а Богу нашему, если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Ведь египтяне обожествляли и овцу, посмотрите, египетский храм в Карнаке, сохранились эти священные овцы, и быка они обожествляли, это было мощное божество, перед ним преклонялись. И если бы в египетской земле стали приносить в жертву этих животных, то египтяне побили бы камнями евреев. Моисей настаивает, мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь. То есть, с одной стороны, он как бы говорит, вот на 3 дня пути мы пойдем и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь. И есть очень интересное предание. Если бы фараон отпустил бы их на 3 дня пути принести жертву Господу, они бы пошли бы, принесли бы жертвы, вернулись, так как они в Египте находились 210 лет, и продолжали бы работать на фараона до исполнения 400 лет. Но фараон сам как бы вот сжигал все мосты за собою. И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне Господу». Здесь он как бы идет навстречу, но всегда, когда мир идет навстречу, у него есть какие-то условия, которые совершенно неприемлемы для нас. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удалятся перси мухи и от фараона, и от рабов его, от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона помолиться Господу, и сделал Господь по слову Моисея, и удалил персих мух от фараона, от рабов его, от народа его. Не осталось ни одной, но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз он не отпустил народ. И посмотрим последнее на сегодня истолкование, это Ориген. Он истолковывает слова фараона: «Только не уходите далеко, помолитесь обо мне». И написано, что понемногу смягчилось сердце фараона, когда он говорил: «Но далеко не удаляйтесь, отправляйтесь на расстояние 3 дней, и жен ваших оставьте», и прочее, что он говорил понемногу, уступая чудесному. Это показывает, что знамения как-то действовали и на него, хотя не в полной мере. Но и этого бы не было, если бы действовало то, что предполагает большинство: «Ожесточу сердце фараона». То есть, если бы он, Бог, это совершил. То есть Господь не увидел подлинного раскаяния фараона. Фараон будет ставить свои условия, как и сейчас государство, если идет навстречу церкви, наверняка ставится целый ряд разных условий. И он тоже ставил условия там не забирать скот, а как не забирать скот, а жертву как приносить. Идите одни, не берите детей, а как это не брать детей? То есть он сам нарушал все условия. Но вот этот раз, если бы он отпустил бы, они бы 3 дня молились бы в пустыне, вернулись и трудились бы на фараона до исполнения 400 лет, как было предсказано, что будут в порабощении, угнетении у фараона 400 лет. Он сам оказался виновником той трагедии, гибели Египта, трагедии своей собственной семьи, потому что этот правитель не понял, что над каждым правителем, царьком, императором, президентом, премьер-министром есть царь царей, Господь господствующий, тот, кто реально управляет этим миром.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.